Аберрация представлений, памяти былом величия, неумение ощущать пространство и время, отсутствие чувственного начала сыграли свою страшную, но в то же время закономерную игру и с Гиммлером, и с Шелленбергом. Они строили планы, лихорадочно носились по дорогам Рейха, забитым колоннами беженцев. Охрана сталкивала людей в канавы, а то и просто стреляла в них. Шли бесконечные телефонные разговоры со Стокгольмом, Любеком, Берном. Никто из них не хотел, а скорее не мог уяснить себе, что сейчас все решало постоянное, грохочущее, ежеминутное передвижение русских танков и артиллерии, выходивших на исходные позиции для атаки центра Берлина. Однако недостойным и для будущих судеб мира трагичным было то, что целый ряд людей на Западе, красивые, проникновенно говоривших о демократии, справедливости и национальном равенстве, постоянно поддерживали контакт с теми нацистами, которые являли собой самое страшное порождение тирании, какой не было еще в истории человечества. Их контакты с гитлеровцами не могли не быть тайными. Но об этих контактах знал Кремль, и поэтому, ясное дело, там конденсировалось то, в чем потом неоднократно обвиняли Москву – недоверчивость по отношению к Западу. Если бы к такого рода подозрительности не было оснований, тогда одно дело. Но ведь основания для этого были, да еще какие. За спиной государства, принесшего миру избавление от ужаса нацизма, со злейшим представителем этого чудовищного строя, с автором его карательной политики действительно поддерживали постоянный контакт в поисках компромиссного соглашения и не против кого-либо, а против тех, кто честнее всех других исполнял свой долг в борьбе против гитлеризма. Наблюдая за активностью Шелленберга, который в Берлине по-прежнему не появлялся, Мюллер отправил шифрованную телеграмму своему представителю в посольстве в Стокгольме и поручил завершить заранее начатую операцию, смысл которой сводился к тому, чтобы американцы смогли подкупить шифровальщика гестаповской группы, и среди целого ряда кодов в их руки должен был попасть ключ к тем телеграммам, которые отправлял в Москву Штирлиц. Это, по логике Мюллера, не могло не подтолкнуть Донована к дальнейшей активности. В Вашингтоне не могли не оценить возможных последствий после того, как в Москве стало известно от Юстаса обо всех контактах, которые Шелленберг наладил с Бернадотом, Музи и Шторхом. Это предполагало безотлагательные шаги в том или ином направлении. Либо Вашингтон должен протянуть руку рейхсфюреру и срочно заключить сепаратный мир, чтобы противостоять большевистской лавине, либо он должен открыто отмежеваться от Гиммлера. Но в этом случае в Рейхе остается только одна сила – Борман. Лишь он становится полноправным преемником фюрера, его идей, тайных хранилищ ценностей всей зарубежной сети НСДАП. Мюллер знал, что после того, как Гиммлер все-таки решился на переговоры с представителем американских сионистов Шторхом и подписал соглашение о тех еврейских финансистах, которые еще не были уничтожены в газовых камерах, активность Шелленберга возросла до уровня совершенно поразительного. Он делал по 1000 километров в сутки, ел и спал в своем автомобиле, держался на сильных возбуждающих препаратах, высох, и под глазами у него набрякли старческие мешки. Накануне решающих бесед Гиммлер, как стало известно Мюллеру, встретился с заместителем министра финансов фон Крозигом и министром труда Зельте. Крозиг настаивал на немедленных открытых переговорах с Эйзенхауэром. Зельте внес предложение понудить Гитлера выпустить прокламацию, в которой следует объявить плебисцит по поводу создания оппозиционной партии и роспуск военно-полевых судов, превративших Рейх в тюремный двор, уставленный виселицами. На следующий день в осажденный Берлин прилетели граф Бернадот и представитель Всемирного еврейского конгресса Мазур. Шелленберг в эсэсовском мундире встретил их на военном аэродроме Темперхоф, всего в нескольких километрах от ставки Гитлера. Первая конференция между Гиммлером и Мазуром в присутствии Шелленберга состоялась в Харцвальде. Секретарь Гиммлера, штандартенфюрер Брандт, работавший с ним 15 лет, пытался было стенографировать беседу, но Шелленберг попросил его не делать этого, заметив, как растерян Гиммлер. Как странно он себя вел, как заискивающе улыбался эмиссару сионистской организации, убеждая его, что во всех недоразумениях с евреями виноваты безответственные астрологи, сбившие с толку ряд старых деятелей НСДАП.
«Главное, что нас заботит в настоящее время», — перебил Мазур рейхсфюрера. «Это жизнь американских, английских и немецких евреев, находящихся в ваших в концентрационных лагерях Германии. Если вы гарантируете нам, что их не уничтожат, мы готовы выполнить все то, о чем вы нас просили».
Шелленберг поинтересовался: «А как быть с русскими и польскими евреями?» Мазур пожал плечами:
«Я не уполномочен решать этот вопрос. Пусть ими занимаются Сталин и Бейрут. Я достаточно точно определил сферу моего интереса».
«Да, но я уже приказал передать американцам список всех тех мест, где интернированы лица еврейской национальности», — заметил Гиммлер. «Я действительно стоял когда-то за высылку евреев из Рейха на удобных пароходах или поездах первого класса, никак не посягая на их человеческое достоинство. Не моя вина, что это...» —
теперь его перебил Шелленберг. «Господин Мазур, вы гарантируете, что пресса, которую вы контролируете, скажет свое веское слово о той благородной позиции, которую занял господин министр внутренних дел Гиммлер и его ближайшие сподвижники?»
— Бесспорно, — ответил Мазур. — В случае, если вы сохраните жизни несчастных... В первую очередь нас интересуют те люди, фамилии которых я приготовил. Это члены семей и родственники самых уважаемых бизнесменов. Пресса, на которую мы можем повлиять, скажет правду о благородной позиции, занятой господином министром внутренних дел Гиммлером и вами в апреле 1945 года.
Я не один, господин Мазур. Я бы ничего не смог сделать для вас, не будь нас тысячи. Всех тех, кто всегда и во всем стоял рядом с господином Гиммлером.
Я готов приказать сейчас же, заметил Гиммлер, чтобы в женском концлагере Равенсбрюк всех евреек назвали англичанками или польками. Это избавит их от возможной некорректности со стороны тех охранников, семьи которых погибли во время бомбежек. Ужасное время. Люди так озлоблены. Все может случиться.
После того, как договоренность с Мазуром была достигнута, и его увезли на военный аэродром, чтобы отправить в Стокгольм, Гиммлер и Шелленберг поехали в штаб-квартиру в Хохенлихен. Там их уже ждал граф Бернадотт.
«Вы должны мне помочь встретиться с Эйзенхауэром», — холодея от ужаса, сказал Гиммлер. «Мы с ним солдаты, мы договоримся о мире. Я готов капитулировать на Западе, лишь бы удержать на Востоке большевиков».
Бернадотт кашлянул, тихо ответил:
«Я постараюсь сделать все, что могу, рейхсфюрер».
А после встречи Брандт, секретарь Гиммлера, все слышал своими ушами и сообщил об этом Мюллеру. Тот в свое время спас его сестру от ареста, увлеклась поляком. На этом секретарь Гиммлера был схвачен. С тех пор освещал своего шефа, его же подчиненному, но такому, который по диким нормам Рейха был вправе знать все обо всех. Когда Гиммлер остался в кабинете, Бернадотт, садясь уже в машину, сказал Шелленбергу:
«Рейхсфюрер опоздал со своим предложением на пару недель. Он должен был сказать мне о своем желании сдаться на Западе, пока еще русские не начали окружать Берлин. Время Гиммлера кончилось. Думайте о себе, милый Шелленберг, думайте о себе серьезно».
«В каком направлении?»
— жалко спросил бригаденфюрер. Захлопывая дверцу машины, Бернадотт ответил:
«Попробуйте добиться капитуляции ваших войск в Норвегии и Дании. Думаю, это зачтется вам в будущем».
Телеграмму обо всех событиях Мюллер отправил в центр, в Москву, зашифровав ее кодом Штирлица, известным уже американцам. Каждую минуту, каждый час он был намерен использовать для того, чтобы вбивать клинья, раскачивать их, словно бы рыхля землю, когда ставишь на ночь большую палатку возле озера, где плещутся длинные голубоглазые щуки в тихих зарослях камыша. Каждую минуту, каждый час надо делать все, чтобы росла подозрительность, чтобы Восток и Запад, идущие навстречу друг другу по Германии, проникались недоверием, которое так легко сообщить людям, сидящим за штурвалами истребителей и у смотровых щелей танков. Все что угодно, только не колебания. Гиммлер колебался, вот и проиграл. Мюллер не знает колебаний, он исповедует действия, поэтому у него есть шанс выиграть.
Через два часа разведка флота, перехватившая телеграмму Юстаса центру, доложила президенту Труману текст расшифрованного сообщения, ибо ключ от кода был сообщен из Стокгольма накануне вечером. Труман собрал узкий штаб своих наиболее доверенных советников.
«Бернадотт прав. Гиммлер опоздал», — сказал президент. «Но русские теперь знают все. Скандал может быть громким. Мы не боимся скандала, но в данном случае престижу Соединенных Штатов будет нанесен урон. Какие предложения, друзья?»
После долгого совещания пришли к выводу, что следует по дипломатическим каналам сообщить Кремлю, что президент готовит чрезвычайное сообщение Сталину связанная с предложениями, которые переданы нацистами американским представителям в Стокгольме. Было поручено передать Москве на словах, что предложения нацистов о сепаратном мире будут отвергнуты, однако необходимо время для того, чтобы проанализировать, не есть ли это провокация Гиммлера. После этого Трумэн сообщит маршалу все подробности в личном послании. Выгадывали не дни, часы. Всяко может статься. Главное — выждать.